Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой». В студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Узком, архимандрит Петр Поляков. Здравствуйте, отец Петр.
Здравствуйте, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь и Спаситель наш Иисус Христос да благословит всех нас.
Сегодня тема нашей передачи – «Начало Великого Поста». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Петр, в чем заключается радость Великого Поста?
Ну, я начну нашу беседу со слов благодарности за приглашение в принять участие в вашей программе. И хочу предварить одним таким замечанием. Вот все, что я буду говорить, это не является официальной позицией Церкви. Это есть выражение моего личного духовного и жизненного опыта. А теперь я хотел бы ответить на ваш вопрос. Действительно, Великий пост, он называется «духовной весной». И как весенний ветер оживляет в нашей душе радостные чувства, так и наступление Великого Поста, оно также возбуждает в нашей душе предвосхищение встречи величайшего праздника Святой Пасхи. В году 4 поста. Они разнятся и по строгости, и по продолжительности. Например, в церковном году, церковный год начинается с Рождественского поста. По своей продолжительности он равен Великому посту. Но почему же все-таки Святая Церковь называет вот этот предпасхальный пост Великим? Потому что он наполнен особым духовным и богословским содержанием. Великий пост, он предваряется подготовительными неделями. Это неделя о Закхее, неделя о мытаре и фарисее, неделя о блудном сыне, вот прошедшая неделя воспоминания о страшном суде. И вот следующее воскресенье, оно именуется воспоминание Адамова изгнания из рая. Вот эти 4 подготовительные недели, они содержат особые молитвословия. За богослужением, за всеночным бдением исполняются духовные песнопения, которые по своему духовному содержанию и по своему богословскому содержанию дают возможность всем молящимся в храме вспомнить о своем предназначении жизненном, вспомнить о своих обетах христианских, которыми мы должны руководствоваться в своей жизни, вспомнить о вечности. Радость Великого Поста именно в том и состоит, что мы живем в предвкушении очищения наших душ от греховных привычек, от пороков. Мы призваны примириться с окружающими людьми, с ближними. Мы призваны Церковью вспомнить о своем высоком достоинстве, быть чадами Божьими. Один из моих духовных друзей, архимандрит Мелхиседек, он очень красочно изобразил в одной из своих проповедей состояние человеческой личности. Очень современный образ он предложил. Каждая человеческая личность – это как бы смартфон. Он может быть дорогим, он может быть дешевым, но основное его предназначение – осуществлять связь с окружающими людьми. Так вот, рожденный человек, он есть тот смартфон, у которого нет сим-карты. И сим-карта является крещение. Крещение открывает каждому человеческой личности врата Церкви. Но иметь сим-карту недостаточно. необходимо ее активировать. Угу. И вот активация сим-карты является таинством миропомазания. Но если, скажем так, все уже действует, этот смартфон, со всеми можно осуществлять связь, тем не менее, необходимо также постоянно его подзаряжать.
Да. Это молитва, наверное.
Это участие в таинствах. Это участие в таинствах. Также необходимо его очищать от различных вирусов.
Покаяние.
Это покаяние. Да. И вот это сравнение, оно очень красочное и понятно для современного человека. Так вот, Великий пост, радость Великого поста состоит в том, что нам предоставляется очень хорошая возможность очистить свою душу в таинстве покаяния. Именно к покаянию призывает, призывает церковь своих чад в эти подготовительные недели Великого поста. Ну, это, конечно, молитва мытаря: «Боже, милостив будем негрешным». Вот эта молитва мытаря, вот я сын священника, и вот нас с детства вот родители приучали вот эту молитву мытаря: «Боже, милостив будем негрешным», постоянно повторять. Если мы по каким-то обстоятельствам не можем исполнить вечернего или утреннего правила, то, встав утром с одра, просто произнести молитву: «Боже, милостив будем негрешному». Если какой-то совершил поступок или мысль какая-то суетно посетила, сразу можно вспомнить молитву блудного сына: «Отче, согреши их на небо и пред тобой, обратясь к Богу». И вот эти вот краткие молитвы, которые нам представляет Святая Церковь вот в этих евангельских образах, они держат нашу душу в тонусе духовном и соединяют нас с Господом.
У нас звонок от Петра, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Петр, добрый вечер, ведущий. Отец Петр, у меня вот такая вот просьба, вопрос, я не знаю, как даже назвать. Дело в том, что у меня больные ноги, я утренние, вечерние молитвы, правила ко святому причащению читаю, сидя. А как же быть с молитвой, с покаянной молитвой Ефрема Сирина? Ее же надо читать на коленях. Как мне быть? Что мне делать?
Ну, этот вопрос, он, знаете, он давно решен церковью. Дело в том, что наша Святая Церковь, как заботливая мать, она не принуждает нас к каким-то чрезмерным физическим подвигам. Надо исходить из тех возможностей, которые есть у каждого. Ну, например, вот один из наших прихожан сломал правую руку, вот упал вот здесь, вот где-то подскользнулся, ну, крестился левой. Этим самым он ничего не нарушил. Так и в вашем случае вполне возможно читать молитву сидя, а молитву Ефрема Сирина совершать мысленные поклоны. Господь принимает нас такими, какими мы есть.
Спасибо за ответ, отец Петр. Сейчас идет месопустная неделя, и вместе с тем празднуется Масленица. Как традиция празднования Масленицы совмещается с подготовкой к Великому посту?
Надо сказать, что здесь совмещение как бы не предполагается, потому что, как есть такое выражение, это две большие разницы. Да, месопустная неделя, она называется месопустной, потому что здесь не употребляется уже мясная пища. И естественно, что в нашем, скажем так, вот быту хочется перед Великим постом себе и своим близким, родным доставить некую радость в особом, скажем так, вот в особом употреблении молочных продуктов и блинов. Я не знаю точно, вот, скажем так, вот историю возникновения вот этой масленицы, но что удивительно, что даже в советское время вот масленица, когда уже в последние годы советской власти праздновалась так, как общенародное такое гуляние, она всегда высчитывалось по церковному календарю. Как, например, вот перед Пасхой, я помню, как в 60-е, 70-е, 80-е годы в булочных появлялись так называемые весенний кекс. Это продавали просто куличи. Да. Таким образом, вот масленица, она, конечно, это замечательно, и Святая Церковь благословляет вот это, скажем так, вот утешение, которое мы имеем. Но здесь, ну, как и во всем, надо знать меру. Скажем так, вот участие в каких-то карнавальных шествиях, и это, скажем, не очень христианские обычаи, это остатки язычества. И надо сказать, что эти остатки язычества сейчас романтизируются некоторыми нашими согражданами. Говорят о том, что вот выбор святого благоверного князя Владимира, который прекратил поклонение идолам, что он как бы обеднил
культуру
нашу. Но на самом деле он не только не обеднил, а он просто прекратил те, скажем, ужасные вещи, о которых нам почему-то не говорят. Вот, например, есть такая замечательная сказка «Снегурочка». Когда мы умиляемся там вот этим замечательным рассказом, и вот эта Снегурочка, перепрыгнув через костер, она как облачко растворилась. А на самом деле это пережиток вообще ужасного обряда, который творился в это время, когда разводился большой костер, и выбранная жертва, девушка, как правило, она, когда костер сгорал, танцевала на углях. А вокруг нее бесновались вот ее, скажем так, вот подруги и друзья. И это происходило до того момента, пока в изнеможении вот эта девушка не падала посередине вот этих углей. Этими углями ее закапывали, и потом через 3 дня, когда откапывали, смотрели, все ли сгорели там, сгорели ли кости. Если сгорели кости, значит, бог Ярила принял эту жертву. Если не сгорели, то, значит, бог Ярила не принял. Будет неурожайный год. Вот эта вот романтизированная сказка, она возвращает нас к тем языческим временам, и карнавалы, которые происходят, они тоже в некоторой степени не облагораживают наши души. Здесь надо быть очень осторожным. Конечно, повеселиться не грех, но не надо принимать активное участие вот в этих игрищах. Ну и можем вспомнить, что вот во времена Древней Руси, там и не такой уж Древней Руси, вот эти вот драки, кулачные бои, это тоже пережиток язычества. И тоже происходило все на Масленицу. У Сурикова есть замечательная картина «Штурм снежного городка».
Да, всем известно.
Там тоже показано вот то неистовство, которое являлось пережитком вот этих вот языческих обычаев. Так что Масленица, она имеет двойной такой характер. Это, во-первых, совершенно безобидное общение между родными, близкими, знакомыми. А с другой стороны, оно имеет языческое некое начало, которое церкви не приветствуется.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой, о покаянии. Вот где более настоящее покаяние? У мытаря, который бил себя в грудь и говорил слова? Или у Закхея, который не бил себя в грудь, но пообещал кое-что сделать?
А как ваше имя?
Это наш постоянный телезритель Евгений.
Евгений, замечательно, Евгений. Ну, вы знаете, что здесь давать оценку покаяния Закхея и давать покаяние мытарю не совсем правомочно. Ну, уже потому, что Закхей – это историческая личность, а мытарь – это персонаж притчи Христовой. Я думаю, что Закхей, когда встал, вот, принимая Господа Иисуса Христа у себя в доме, и сказал, что я полуимение своего раздам нищим, а если кого чем обидел, возвращу четверицу, то за этим последовала и молитва мытаря: «Боже, милости, будем негрешным». Вот то духовное перерождение, которое произошло в душе Закхея от встречи с Христом, оно, конечно, имело и дальнейшие последствия. И, несомненно, и об этом свидетельствует церковное предание, Закхей в дальнейшем стал один из учеников Христовых и проповедовал Христа в своем обществе и принял мученическую кончину.
Отец Петр, что является главным в подготовке к посту? С каким настроем следует вступать в поприще Великого Поста?
Вот в первом вопросе раба Божия, она говорила о молитве Ефрема Сирина.
Да.
И вот эта молитва Ефрема Сирина, она раскрывает перед нами, скажем, вот тот путь, который мы призваны пройти и в подготовительной неделе Великого Поста. Ведь эта молитва, она читается, уже читается в храме за богослужениями. И на этой неделе она будет читаться в среду, завтра и в пятницу. И эта молитва Ефрема Сирина, она и содержит, скажем, те ступени восхождения, духовного восхождения, которые нас и ведут к истинному, к совершению истинного поста. «Господи и Владыка живота моего». Здесь, в этой молитве, мы сразу обращаемся к источнику всякой жизни, Господу нашему Иисусу Христу. Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Здесь нам указывается на необходимость избавления от духовных и греховных привычек, поступков. Дуже целомудрия, смиренно мудрия, терпение, любви, даруй мир рабу твоему. Вот здесь как раз уже, когда человек осознает свои недостатки, то здесь уже указывается нам ступени восхождения. Какие качества надо возгревать в своей душе для того, чтобы исполнить поприще Великого Поста достойно. И вот в этой молитве, кстати говоря, она замечательно была выражена Александром Сергеевичем Пушкиным вот в последний год его жизни. Он пишет так, постараясь без ошибки окончание вспомнить. «Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей, и празднословие не дашь душе моей. Но дашь мне, Господи, но дашь мне зреть мои, Владыка, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждение». И дух терпения, смирения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Вот, собственно говоря, можно выучить вот эти два четверостишья. И они уже и будут нас руководить к истинному прохождению и подготовительных недель, и самого Великого Поста.
Как связан между собой пост и молитва?
Когда мы говорим о посте, то так сложилось, что мы сразу вспоминаем о неких ограничениях в пище. Но на самом деле вот пища, которую мы употребляем, она имеет отнюдь не первостепенное значение для нашего духовного очищения и для нашего духовного воспитания. Пост – вот в прошедшее воскресенье читалось послание апостола Павла. И я повторю слова апостола Павла. «Еда не поставляет нас пред Богом». То есть это не является основным, скажем так, вот основной добродетелью при прохождении поприща Великого Поста. Пост должен обязательно сопровождаться покаянием и молитвой. Без покаяния и молитвы любое ограничение в еде, оно не принесет нам никакой пользы. Пост – это не диета. Пост всегда должен сопровождаться деланию добрых дел. Вот если вспомнить вот эту аналогию, которую так наглядно рассказал отец Мелхиседек, то помимо подзарядки вот этого нашего смартфона, необходимо всегда вносить определенную плату. Так вот, если не будешь носить определенную плату, то при заряженном аккумуляторе полностью и действующей сим-карте ты не сможешь никому дозвониться, потому что связи не будет. Так вот, добрые дела, они и являются вот той, ну, скажем, платой, хотя Бог не требует от нас никакой платы, но добрые дела обязательно должны сопровождать пост вместе с покаянием и молитвой. А уже если Бог даст силы, то и исполнять те предписания по ограничению в пище.
Но молитва без поста, она как бы ослабевает. Пост является, что ли, катализатором молитвы, можно так сказать?
Ну, мы скажем так, что вот само слово «пост», оно не является синонимом ограничения в пище. Слово «пост» в его, так сказать, ну, богословском понимании, в литургическом, в аскетическом понимании, он в первую очередь, конечно, предполагает духовные подвиги, а потом уже и телесные труды. Ну, скажем так, вот, пост, предписания поста, они очень помогают восстановлению не только духовного, но и физического здоровья. Ну, например, взять такой пример, что за богослужениями великопостными там совершаются, за одним из богослужений совершаются до 30 поклонов земных. И эти земные поклоны, они являются, ну, хорошей тренировкой и хорошо взбадривают физически. И я по себе могу сказать, что первую неделю, когда исполняешь вот эти все поклоны, то первые 3-4 дня и мышцы, так сказать, болят, побаливают. А потом, когда уже входишь в этот режим молитвы с поклонами, с ограничением в пище, то чувствуешь легкость и такую физическую крепость.
Первая седмица поста, она особенная. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Первая седмица Великого поста особо благодатная, потому что ежедневно на первой седмице Великого поста читается великий покаянный канон Андрея Крицкого. Вот эта покаянная дисциплина, о которой мы забываем и которая является так необходима для нас, здесь она во всей своей духовной силе помогает православному христианину, во-первых, осознать свою немощь духовную и в тех образах, которые нам представляет великий покаянный канон, он помогает нам увидеть те образы ветхозаветные и новозаветные, которые являются для нас, скажем так, образцами, являются для нас указателями для возрождения нашей духовной жизни. Сам покаянный канон начинается с умилительного тропаря: «Откуда начну плакать окаянного моего жития деяний, коли положу начало Христе нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, дашь мне прегрешение оставление». Вот в этом даже тропаре там изложена вся глубина вот этого призыва духовного, с которым грешный человек обращается к источнику всякой жизни, к Спасителю. Вот здесь каждое буквальное слово, оно требует некой духовного комментария. «С чего начну оплакивать окаянное мое житие?» Вот окаянное житие мы как-то не совсем точно понимаем, вот это слово. Первоначально и в своем, скажем так, вот основном переводе слово «окаянное» означает «несчастный». Откуда... «С чего начну оплакивать несчастное мое житие?» Потому что грешник, осознавший свое недостоинство, он глубоко несчастен. Но в этом же тропаре содержится упование на всесильную помощь Божию в возрождении духовной жизни.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в прямом эфире.
Здравствуйте, меня зовут Игорь. Хотелось бы спросить у вас, есть ли разница между мысленной молитвой и молитвой, произнесенной вслух? И второй вопрос, почему я не могу по воскресеньям связаться с вами? Что за проблема?
Ну, на второй вопрос, наверное, сложно ответить.
Второй вопрос мне не очень понятен. Как вы хотите по воскресеньям со мной связаться? Достаточно вам прийти в храм, я там нахожусь. В храме постоянно с 7 утра и до 6 вечера. Так что связаться со мной, достаточно прийти в храм и спросить обо мне. И сразу вам служащие нашего храма окажут содействие, чтобы со мной связаться. Но для этого надо иметь какую-то причину. Теперь вот я хотел бы ответить на ваш... На начало вашего вопроса. Есть ли разница в молитве мысленной и в молитве, которую произносит вслух? Очень большая разница. Любая молитва, об этом говорили и старцы, и подвижники благочестия, она имеет особое действенное, особую действенность для человека, если она произносится вслух. Даже если вы находитесь наедине. Ну, во-первых, она помогает более сосредоточенно возносить молитву. Когда мы молимся мысленно, то частенько уходим в своем сознании в совершенно другие сферы. То есть, вроде бы как мы своими глазами следим по молитвослову, за словами молитвы, а мыслями своими далеко отстаем от тех молитв, которые мы читаем. Когда мы произносим молитву, здесь уже наше соучастие в молитве, оно совершенно имеет другую степень. Здесь уже отвлекаться на посторонние мысли гораздо труднее. Да и, собственно говоря, вот эта практика произнесения вслух молитв, она помогает... запомнить эти молитвы наизусть. Вот. И я бы посоветовал обязательно молитву читать вслух. Ну, конечно, смотря где читается эта молитва. Если вы едете в метро... Кстати говоря, я заметил, это очень замечательное такое явление. В метро очень часто можно заметить, что пассажиры читают, ну, большинство, конечно, смотрит в смартфоны и в какие-то игры играют, но часть читают молитвы. И удивительное дело, что это не просто, вот, ну, скажем так, вот, по внешнему виду явно, что православные христиане, а люди довольно солидны, и так случайно глазом посмотришь, что они там читают в своем планшете, и смотришь молитвы. Угу. И очень этим радуюсь я.
У меня такой вопрос возник. Имеет ли разницу, имеет ли значение, с какой громкостью произносится молитва? То есть я слышал, что многие люди вот молятся очень громко, даже вот соседи слышат, если молится человек дома. Не случайно или это просто такое предпочтение личное?
Я понял ваш вопрос. Я бы сказал так. Любая экзальтация, вот это чрезмерно громкое чтение молитв, оно не полезно для души. Тем более так в таком, скажем, диапазоне, когда это слышно соседям. Молитва сама по себе – это интимное состояние, скажем так, человеческой личности, его общение с Богом. И тут особенно, как говорится, Господь слышит, даже если мы шепотом произносим эти молитвы, но динамика, скажем, динамика и громкость молитвы, она отнюдь не является показателем ее качества.
Что бы вы могли посоветовать нашим телезрителям, как правильно и плодотворно молиться во время Великого Поста?
Ну, вообще, проведение Великого Поста я бы посоветовал, ну, и сам я беру себе это как бы в назидание. Великий Пост, он надо себя, ну, сейчас мы пока не о молитве, а образе жизни. Надо себя ограничивать в тех привычках, которые для нас становятся как бы губительными для нашей души. Это, например, просмотр телепередач. длительный просмотр телепередач, просмотр каких-то фильмов, которые нашу, скажем так, вот наше подсознание разрушают. Например, на меня произвело очень сильное впечатление, когда один из старцев сказал, что если мы по телевидению видим сцену убийства, то мы будем судиться как соучастники этого греха. Потому что духовно мы, когда смотрим вот сцену убийства, то мы, или сцену насилия, то мы духовно там принимаем участие. Или в качестве жертвы, или в качестве насильника. То есть надо избегать и в другие периоды, скажем, не только в период Великого Поста, но избегать просмотр передач, где сцены насилия и где другие такие вещи происходят. И в целом ограничить себя в просмотре, скажем, даже новостных передач. Почему? Да потому что мы живем в информационном агрессивном поле. И вот даже новостные программы, там редко мы слышим какие-то, скажем, оптимистичные новости. Как правило, нас перегружают новостные передачи довольно, скажем, удручающими новостями. И это, собственно говоря, стало системой нашего, к сожалению, системой, ну, скажем так, вот нашего телевидения. А ограничив себя в просмотре передач, допустим, сначала ограничив себя в просмотре кинофильмов, каких-то шоу, каких-то различных развлекательных передач, новостных передач. Ограничиться, кстати говоря, наше счастье в том, что у нас сейчас есть для этого хорошие возможности. Например, просмотр телеканала «Союз», просмотр телеканала «Спас». Все это обогащает нас не только духовно, но и интеллектуально. И вот «Великий пост» – это как раз вот сосредоточить свое внимание на просмотре этих именно программ. Далее. Надо избавляться от привычек греховных, которые разрушают не только наши души, но и наше здоровье. Например, те, кто привык, там, скажем, пристрастился к страсти курения, на период Великого Поста ограничить себя. А сэкономленные деньги, кстати говоря, довольно большие, их употреблять для подачи милостыни. Также, допустим, можно ограничить себя и в количестве потребляемой пищи. Даже постная пища, она тоже требует от нас соблюдения некоторой меры. Допустим, вместо 3 раз в день принимать пищу там 2 раза в день. Это поможет нам, скажем так, вот сохранить и духовное, и физическое здоровье. И, конечно, вся наше времяпрепровождение во время поста должно сопровождаться молитвой. Это не значит, что мы должны там себе какое-то без благословения священника какое-то особое установить правило. Но взять благословение у священника, допустим, прочитывать, допустим, по одному псалму из псалтири в день. Очень полезное чтение, чтение псалтири. Стараться вот держать в своем уме такие краткие молитвословия. «Боже, милостив, будь мне грешному». Или молитвословие, которое, вот, например, Феофан Затворник, он предлагал своим корреспондентам, которым писал письма, он предлагал краткие молитвословия из Ектении, например, просительно: «Ангела мирно, верного наставника, хранителя, душителя с наших, подай мне, Господи». Или «Прощение, оставление грехов и прегрешения наших, подай мне, Господи». Вот такие краткие молитвословия, которые мы приучим свое сознание постоянно иметь в своей душе, они нам помогут достойно очистить свою душу и пройти поприще Великого Поста.
У нас звонок, отец Петр, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как часто нужно исповедоваться и причащаться в Великом Посту? Объясните, пожалуйста. Спасибо.
Замечательный вопрос, и спасибо вам за этот вопрос. Это очень важный, скажем так, вот, очень важная составляющая духовной жизни для православного христианина в период Великого Поста. Ну, обязательно нужно причаститься в неделю крестопоклонную или в субботу первой седмицы Великого Поста после духовных молитвенных подвигов и молитвы, и обязательного посещения храма, и молитвы при чтении Великого Покаянного канона. В конце недели надо подготовиться к исповеди и причаститься. Это можно сделать в субботу первой недели или в первое воскресенье Великого Поста, в неделю торжества православия. Затем очень благочестивый обычай причащаться в неделю крестопоклонную. Также необходимо, соответственно, подготовиться молитвенно к этому, исповедоваться и причаститься в неделю крестопоклонную. Затем есть особая неделя Марии Египетской, посвященная преподобной Марии Египетской. И таким образом мы вот тот режим духовный соблюдем для исповеди и причастия. Но что можно еще сказать? Вот у нас в нашем, скажем так, вот литургическом быту, если можно так сказать, у нас исповедь всегда связана с причастием. Но я бы мог посоветовать так, что исповедоваться можно и почаще, чем причащаться. Например, на исповедь можно приходить, допустим, еженедельно. Каждое воскресенье Великого Поста исповедоваться, а причащаться вот в те недели Великого Поста, о которых я сказал, это неделя торжества православия или суббота первой недели Великого Поста, неделя крестопоклонная и неделя, посвященная памяти Марии Египетской. Ну, также, конечно, подготовиться к исповеди и причастию необходимо уже по окончании Великого Поста, это в Страстную неделю. Там уже можно причащаться чуть ли не ежедневно. Это и в среду, когда служится последняя литургия прежде освященных даров, и в Великий Четверг. Но Великий Четверг – это как бы великая радость быть соучастниками Тайной Вечери. И в Великую Субботу, и на Святую Пасху за литургией.
Отец Петр, обязательно ли собороваться во время Великого Поста?
Это неоднозначный вопрос, надо сказать, и неоднозначного ответа требует. Ну, например, так, я скажу так, вот в католической церкви, но она для нас не является, скажем так, образцом, но в католической церкви после соборования человек теряет все гражданские права. Ну, может быть, сейчас не так в секуляризированном западном обществе, но он не может после соборования, например, составить завещание.
Почему?
Потому что соборование, оно как бы по католическому учению человек уже как бы переселяется в другой мир. И там соборуется, как правило, перед смертью. Ну, в нашей православной церкви соборование, оно – это великое таинство, которое помогает человеку при, ну, скажем так, вот, в тех случаях, когда он болеет. Если человек здоров, относительно здоров, мы все относительно здоровы, но если у него нет какого-то, скажем, хронического тяжелого заболевания, то здесь как бы Святая Церковь не предусматривает соборование. Но сейчас, правда, вот, скажем, в последние, ну, может быть, скажем, 20 лет, вот практика таких соборований в храмах, она стала уже, скажем, обыденной практикой, и во множестве прихожане собираются в храмах, и в нашем храме проводятся соборования. Но здесь нужно иметь тоже определенную степень рассудительности. Например, не приветствуется приводить на соборование детей. Вот все-таки это таинство, оно, как говорится в послании святого апостола Якова, заболеет ли кто из вас, да пусть призовет пресвитеров церковных, и они сотворят молитву над ним, и елеем его помажут, и исцелеет. Вот, собственно говоря, условия для совершения соборования. Но поскольку мы все относительно здоровы, и, может быть, какие-то болезни, о которых мы, может сказать, их еще не осознаем, оно может принести какую-то пользу. Но в целом я бы сказал так, что одного раза за Великий пост достаточно пособороваться, потому что у некоторых уже они теряют чувство меры. Пособоровавшись в одном храме, они идут в другой, потом знают, где же еще совершается соборование. Так вот в течение Великого поста они ходят и соборуются. Но здесь я бы сказал так, этот обычай, он, конечно, свидетельствует о неком благочестии, но в то же время он не поддерживается церковью. Как был у меня однажды случай, вот в прошедшую Пасху, когда одна прихожанка пришла за поздней литургией и пришла на исповедь и сказала, вот мне нужно исповедоваться или нет? Я сегодня ночью причащалась вот в другом храме и хочу у вас причаститься за поздней литургией. Ну, я сказал, что в течение суток можно причаститься только один раз. Так она очень обиделась. И сказал, вы на Святую Пасху меня очень огорчили. Вот такая чрезмерная, скажем, чрезмерное благочестие, оно, конечно, не должно иметь места.
У нас еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотела спросить. Мне 65 лет. В свое время мы были как комсомольцы, коммунисты и так далее, и поэтому отец приветствует в доме Невеоль. Но родилась я в 1953 году, и у меня мама немка, чистокровная, отец русский. Крестили меня тайно. Я даже не могу теперь сказать, родителей нет, какой веры меня крестили, католическая и христианская. Мои дети и внуки все крещеные, все христианские. Считается мое крещение правильным.
Но дело в том, что если вас крестили, допустим, в костеле, то он там тоже крестит по-христиански, потому что католическая конфессия, она христианская конфессия, и человек, крещенный в католической церкви, он считается крещенным и православной церкви. Так что, если у вас есть какое-то сомнение по поводу того, действительно ли вы крещены, я бы посоветовал вам просто прийти в церковь, и там этот вопрос изложить священнику и с ним обсудить этот вопрос. И тогда вы придете к правильному решению. Может быть, достаточно того, если вы знаете, что вас точно крестили, то тогда этого крещения будет достаточно. Главное, чтобы это не было в протестантской, в какой-нибудь лютеранской церкви. Там крещение, оно не является действительным. Но если в католической церкви крестили, оно вполне достаточно. Но лучше это обсудить непосредственно со священником, а не по вот такому, скажем так, не по телевизору.
Отец Петр, как с пользой для души провести Великий пост?
Провести с пользой для души, собственно говоря, все наши рассуждения, они как раз и раскрывали эту тему. Главное, чтобы жить в мире с окружающими людьми, особенно с близкими, особенно в своей семье, сохранять мир, сохранять благожелательные отношения, предотвратить всякие семейные ссоры и разборки на время Великого Поста, научить себя сдерживать, побольше молчать, не стараться доказать свое, скажем, первенство в семье или свое превосходство над другими, начальствующими, вести себя более снисходительно с подчиненными. И вот в этой взаимной любви, взаимном смирении, душе целомудрия, смирение и любви дашь мне, Господи, рабу Твоему, читается в молитве Ефрема Сирина. Вот смирение, терпение и любовь, они являются залогом благополучного проведения и достойного проведения Великого Поста.
Спасибо большое, отец Петр. Время нашей передачи подошло к концу. Может быть, еще какое-то краткое наставление для наших телезрителей, связанных с подготовкой к Великому посту.
Но я бы хотел закончить нашу передачу тем просьбой помолиться обо мне, чтобы Господь дал мне силы, мудрость, достойно провести вот этот наступающий Великий пост. Прошу, хотел бы попросить прощения вот посредством вот этой передачи. Ее многие смотрят. Если кого-то я чем-то огорчил в своем служении, в своем личном обращении. И вот в этой молитве друг за друга да благословит Господь нас достойно провести этот действительно великий подвиг поста и достойно встретить праздник Святой Пасхи.
Спасибо вам большое, отец Петр, за беседу. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Казанской иконы Божьей Матери в Узком, архимандрит Петр Поляков. Всего вам доброго и до новых встреч!